Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 13 февраля. Сегодня наш выпуск вот о чем. Сегодня утром спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Харунжева Марка Безручка Иван Сикач в эфире программы «Свобода ранок» сообщил, что часть подразделений его бригады в Авдеевке заменили другими подразделениями. Прямая речь. У нас нет достаточных возможностей, чтобы удерживать город, но приходит подкрепление. И мы рассчитываем на дружественные подразделения, сказал он. Я не буду говорить, что это за подразделение, но это мощная поддержка. Нам немного так спокойнее стало, когда она пришла. По словам бойца, армия России продолжает рваться к дороге, по которой происходит снабжение группировки сил обороны в городе в условиях превосходства агрессора в личном составе и авиации. Ранее издание Forbes без каких-либо ссылок на источники допустило, что в Авдеевку перебрасывается одна из лучших штурмовых бригад в силах обороны, 3-я штурмовая. Каких-либо официальных подтверждений этому пока нет. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 29 атаках России вокруг и в Авдеевке. Судя по карте Deep State, агрессору удалось обойти Авдеевский Коксахи и приблизиться к дороге, по которой питается группировка ВСУ. Ее перерезание, по словам военных аналитиков, будет означать конец Авдеевской обороны. Операции. Как ВСУ выбить России из Авдеевки, если именно такое решение приняло украинское командование? Остались ли у России ресурсы давить на город с прежним темпом? И почему Киев перебросил подкрепление в осаждаемый город только сейчас? Об этом мы поговорим сегодня в студии. С нами сегодня будут директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, военный обозреватель Константин Машовец и политтехнолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро «Южное» Александр Кочетков. Ну, также мы вот узнаем от судебного эксперта подробности о первом применении по Украине ракеты «Циркон». Сегодня украинские специалисты подтвердили это. И посмотрим, как лошади помогают реабилитации раненым украинским военным. Друзья, напомню, вы можете писать в наш эфир по номеру +3 8-095-151-95-05 в Телеграме и в Вайбере. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Подписывайтесь на нас в Ютубе и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. На северо-западе российские войска атаковали Богдановку и Ивановское, сообщает генеральный штаб. Deep State фиксирует продвижение российских войск на север от Ивановского. Несколькими днями ранее агрессор уже продвигался тут, заходя в лесной массив между Богдановкой и Ивановским. Он нужен РФ для того, чтобы угрожать Часов-Яру. На юге от Бахмута атакованы Андреевка и Клещеевка. По направлению к Северску – Веселое. Авиаудары. Выемка, Клещеевка, Нью-Йорк. Западный край Донецка. Вокруг Авдеевки за сутки отбиты 29 атак. Большинство по-прежнему приходится на Авдеевку. На южном фланге российские войска штурмовали Невельское и Тоненькое. На Маринском участке атаки отбиты возле Новомихайловки, Георгиевки и Победы. Авиаудары. Александрополь, Авдеевка, Ласточкино, Новокалиново, Новомихайловка, Константиновка, Поросковьевка. Лиман, Кременная, Купянск. Армия Украины по сообщению Генштаба отбила атаки на Синьковку, Табаевку и Терны. Авиация была неактивна. На юге Донецкой области агрессор штурмовал Причистовку. Авиаудар был нанесен по Старомайорску.
Одна из ракет, которая ударила по Киеву 7 февраля, действительно оказалась цирконом. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз подтвердил сегодня тип снаряда. И напомню, что противокорабельная крылатая ракета «Циркон» — это оружие, которое Россия давно пиарит еще перед полномасштабным вторжением. Кремль демонстрировал испытания, но пока применения не наблюдалось этой ракеты. Ракету представляют как сверхзвуковую, 11 тысяч километров в час якобы способна она набирать такую скорость и очень точную. С нами на связи Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, мне також приємно вас бачить.
Александр, как удалось идентифицировать вот эту вот ракету, «Циркон», и дает ли это больше понимания, какие настоящие характеристики?
Ну, завдяки праці слідчих, експертів, нам вдалося ідентифікувати те, що 7 лютого цього року по нашому київському регіону було застосовано не одна, а дві ракети 3М22 «Циркон». Одна була застосована в Дніпровському районі міста Києва, а одна в населеному пункті Вишневе. Що ми можемо сказати, що, як ви вже сьогодні говорили, що це, росіяни говорять, найновіша противокорабельна гіперзвукова крилата ракета, яка прийнята на зброєні в січні 23-го року. Ну, що ми, от зараз показують відео та фото безпосередньо уламків, які до нас вже попали, ми їх там вилучили, ми їх вже ідентифіцировали. Та що можу сказати про цю ракету? Що дальність, росіяни заявляють, що дальність від 600 до 1500 кілометрів її польоту залежить від її комплектації, швидкість від 8 до 9 махів, маса бойової частини 300-400 кілограмів, довжина від 8 до 10 метрів. Що це означає? Що вони її готували як ракету, яка повинна знешкодити великі кораблі надводні, це авіаносці, великі крейсери та інші якісь надводні кораблі, судна, які безпосередньо заплановані для знищення цими новітніми ракетами. Ну, що ми можемо сказати? По тих залишках, які до нас попали, от ви їх бачите, на них чітко зрозуміло видно всі ознаки зазначеної ракети, вона називається 3М-22. Також на ній є відповідні ознаки, вони там ще діляться на 3L-22. Це ознаки безпосередньо ліва-права сторона, яка застосовується в рульових механізмах зазначеної ракети. У нас є, от, бачите, частина ракетного двигуна з цієї ракети. Ну і є деякі частини, які безпосередньо вказують, що це дійсно ракета 3М-22 «Циркон» і цієї частини, і це, напевно, поки що в Україні, так як наш інститут переважно займається проведенням експертиз зі всіх місць застосування ракет та безпілотних літальних апаратів в Україні, це перші такі перші випадки застосування зазначеної ракети. Їх було дві, у нас дві частини є, правда, частини так багато, щоб її скласти повністю, але на даний час вони вже ідентифіковані, і ми вже можемо чітко сказати, з яких місць ці частини складаються, яку функцію вони виконують, і можемо сказати також, що це вже точно частини ракети 3М-22 «Циркон». На даний час наші фахівці проводять не тільки оці візуальні дослідження. От ви бачите частини, які вкладаються безпосередньо і вщільнюють механізми та агрегати ракети. Ми зараз проводимо фізико-хімічне дослідження складу металу, вибухових речовин, інших засобів, які застосовуються на зазначені ракети з метою безпосередньо вже вивчення її і надання відповідної інформації Збройним силам України, іншим профільним установам, які безпосередньо займаються якраз питаннями протиповітряної оборони, створення відповідних систем для боротьби з зазначеними ракетами на території України, зокрема. Думаємо, що от найближчим часом у нас буде вже більш достовірна інформація про ті та інші частини, які є, уражаючі елементи і та різні уламки, які нам от вдалося знайти на місці застосування зазначених ракет.
Олександр, я так понимаю, предварительное резюме от вашого института, що не дуже ця ракета відповідає заявленим характеристикам, да, мы их уже вот озвучивали, до 9 махов якобы способна она разгоняться, 600 там до 1500 километров. Каким характеристикам не отвечает, как это удалось выяснить?
Ми на даний час можемо точно встановити і сказати, що вона летіла за швидкістю не більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів на годину. Тобто ніяких про 8-9 махів, чи там більше 10 тисяч кілометрів ми сказати не можемо. Радари, які відслідковували, встановили швидкість максимальну, яка вона розвивала, то 2,5 тисячі кілометрів. Далі уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Тому поки що ми приходимо до висновку, що вона зовсім, так як і кінжал, ну, набагато не відповідає безпосередньо тим показникам, які заявлялись Збройними силами Російської Федерації.
По відео бачимо ми, що маркировка некоторая, як будто гвоздем вицарапана. Скажіть, це так положено в Російській Федерації, да, вот так маркувати? Що ви скажете о качестве зборки ракети?
Ну, нам ще тяжко сказати про якість зборки, тому що у нас дуже мало мікроелектроніки, там ще, ну, зборка така російська. Бачите, вже в деяких місцях ще лазером є номера, а решта нацарапані якимись там цвяками чи іншими речами, і плати вже також тут є якоїсь такої полуручної зборки. Тому ми так розуміємо, що хоч це і ракета випущена в кінці 23-го року, але вона зовсім не відповідає якості ні західним зразкам, які ми використовуємо, ні взагалі тим, що заявляє наш ворог по якості.
Александр, еще такой вопрос, а в целом, ну, из тех вот обломков, которые вам удалось изучить, да, которые уцелели, что можно говорить о сложности вообще вот этой вот ракеты, насколько она отличается от других российских образцов, ну, которые они называют передовыми, да, это «Искандеры», «Х-22», те же «Кинжалы»?
Ну, мы особливых змін не найшли там, є новітні речі. Там безпосередньо в узлах деяких, решта все стандартні двигуни. Ми зараз продивчаємо, яка вибухова речовина використовувалась, октагенок в калібрах чи в кінжалах, чи іншим, там ми там, до кінця тижня вже скажемо. А решта, якість металу і от складові частини, ну, нічим особливим не відрізняються, ми там нічого революційного не бачимо. Зрозуміли тільки те, тим більше, що ці ракети були збиті. Вони просто при падінні розірвались. Тобто ми розуміємо, що це не якась революційна зброя, і вона ніяким чином на наші протиповітряні сили, на їх можливості ніяким чином не впливає.
Тим не менше, 2,5 маха – це тільки Патріот може збити, я правильно розумію?
Ну, поки що ми так розуміємо, що збиває поки Патріот. Ну, напевно, є і інші. Зараз ми над цим працюємо.
Ну и последний вопрос. Строила Циркон, российское предприятие НПО машиностроения, ее носители это корабли, ну самые известные вот, да, такие, вообще настроилась как противокорабельная ракета. И в российских СМИ гуляет такой фрагмент интервью бывшего командира российского фрегата, адмирал Горшков, с него и проходили испытания вот этого Циркона, Игорь Крахмаль его зовут. И вот он описывает точность Циркона так, прямая речь. «Если прицелился в подъезд в пятиэтажке, то, по крайней мере, в соседний попадет», сказал он. Ну, мы знаем, что с ракетой Х-22 вот ситуация была обратная, там даже соседнюю пятиэтажку бы не попало, очень большой разброс, ну и вроде бы это особенность всех противокорабельных ракет. Ориентировочно можно ли сказать, удалось ли сделать Циркон поточнее, чем та же Х-22? Ну, потому что мы знаем, противокорабельные ракеты, они делаются, да, для поражения вот очень больших площадей, там точность не играет роли никакой.
Ну, я не можу вам точно сказати, тому що ми ще не перепровіряли, але якщо взяти по аналогії всіх російських ракет, то все, що вони говорять, що воно попаде в сусідній під'їзд, тепер добуває в сусідній під'їзд будинку, який знаходиться за 3 квартали від зазначеного. Тому ми вже їх в різних місцях перепровіряли, можемо сказати, що вони ніяких точністю не відрізняються, і прицільною такою дальністю, щоб вони відповідали то, що вони говорять, воно не відповідає дійсності. Тому я не впевнений цим, нам ще тяжко про це сказати, то це було перше застосування, тим більше вони були збиті. Ну, надіємося, що все-таки не вдалося зробити точні прицели, і вони попадуть в другий під'їзд свого ж будинку, з якого вони там живуть, і з якого рядом з яким запускають зазначені ракети.
Александр, спасибо огромное за ваше время. Александр Рувин был вместе с нами, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Сегодня подтвердил институт, что впервые была применена по территории Украины противокорабельная российская ракета «Циркон». Мы совсем скоро вот с экспертом Александром Кочетковым продолжим обсуждать, зачем, почему именно сейчас Россия применила вот эти вот «Цирконы», ну и насколько заявленные характеристики этого оружия отвечают реальным. Противотанковый комплекс «Метис» — старое советское оружие, но, тем не менее, оно и сейчас применяется на войне. Как с ним учат работать украинских военных, покажет мой коллега Ярослав Кречко.
Группа военнослужащих собралась вокруг пусковой установки противотанкового комплекса «Метис». Короткий инструктаж, установка ракеты и выстрел.
Пострел!
Для каждого из них сегодня это первый в жизни выстрел из ПТРК. Специфику работы по братимам объясняет Дмитрий.
Боку тоже сняли и положили ракету.
Его мобилизовали год назад. В учебке получил специальность противотанкиста. Правда, из «Метиса», старого советского комплекса, он также стрелял впервые.
На полигонах мы просто имели возможность разложить установку, сложить установку, подключить именно ракету, но ракеты были не боевые, поэтому самой стрельбы не было. Важно, потому что вот первый раз ты не понимаешь, с чем ты столкнулся даже. Ты думаешь, она может быть громкая, она может быть тихая, она может быть там так полетит, может быть так. И одного раза это мало. Там все приходит с практикой, с опытом.
Такие занятия недалеко от линии фронта – стандартная практика в боевых бригадах. Пока одни сдерживают российскую армию на нуле, других военнослужащих обучают тактике, медицине, инженерке. Пехотинец Руслан в армии также почти год. Базовый курс подготовки прошел в Германии. На Донбассе уже участвовал в боях в районе Клещеевки.
Ходили, да, на ноль уже были про вас. Ходили, вернулись. Тренируемся дальше.
Все перестал огонить.
Сергей, который следит за работой стрелков, один из самых опытных в бригаде. Дважды был ранен в районе Авдеевки и вблизи той же Клещеевки. Недавно прошел месячный курс обучения и стал инструктором.
Право называется «Відпрацювання двійками в посадках для захвата большей территории посадки и непрерывного огня, то есть прикрытия от противника, чтобы противник не мог поднять голову. Стараемся научить то, что сами не знаем, и не раз оно у нас происходило в практике.
К сожалению, то, что обучают в начальных центрах, там дается только база. Когда військовослужбовец приходит к нам в подраздел, мы его тут готовим как минимум 2-3 недели еще, чтобы он засвоил весь этот процесс, всю базу. Когда уже військовослужбовец уже обученный, готовый, тогда он уже выходит на позиции.
22-я бригада в вооруженных силах Украины была создана уже во время Большой войны. Большинство военнослужащих в армию попали по мобилизации и без военного опыта. С лета прошлого года они на Бахмутском направлении.
Люди пугали, что там чуть ли неделю-две идти на ноль. У нас такого не было. Мы где-то месяц, а то и больше даже. Даже не больше. Февраль-март. 2 месяца мы почти пробыли. В учебке мы сидели. У нас были инструктора, которые нас учили, как стрелять, как автомат разбирать. На полигоны мы ездили, стрельбище было, гранаты кидали. Немного, конечно, но было это все дело. Потом мы перебрались на полигон. У нас уже были там наша вся часть, там почастично. Мы же делали залаженность ДИ. И там где-то мы еще почти 2 месяца прожили. Тоже стрельбище, все вместе. Ну, а оттуда с полигона я уже попал на учебку на ПТРК. То есть практически, а там я был месяц. То есть практически 5 месяцев я учился.
Пострел!
В Харькове простились с семьей из 7 человек, которая погибла из-за обстрела шахедами 9 февраля. 35-летняя Ольга, 38-летний Григорий и их дети, им было 7 лет, 4 года и 10 месяцев, погибли в собственном доме от пожара. В ту ночь российские дроны поразили гражданское хранилище топлива, которое расположено рядом. Люди не смогли покинуть дом, так как горела вся их улица. Всю семью опознавали с помощью экспертизы ДНК. Всего в поселке сгорели 15 домов, семья Путятиных не единственные жертвы.
було влучання по АЗС, і з неї потекло бензин і дизельне паливо, і це причина пожежі.
Вулиця Котельня, в якій згоріло по цій вулиці 15 домівок. В одній домівці знаходилася сім'я, п'ятеро людей, двоє молодих батьків та троє їхніх дітей. Вони всі загинули, згоріло живцем. В іншій будівлі знаходився чоловік, він був неходячий. Його, за ним піклувалася його дружина, вони також загинули, згоріло живцем.
За що погибли діти маленькі? 7 лет, 4, 10 місяців. І діти, син і невестка. Я не знаю, як я переживу це. Не знаю. Не знаю. А я родилась в Росії. Белгородська область. Краснорусський район. Село Староселье. Це моя там родина. Ненавижу, що вони творять з нами. Пусть все, хто підтримує війну, хто за цього путлера, ідіота, пусть горять таким пламенем, як мої діти згоріли живьем.
С нами военный обозреватель, координатор группы информационного сопротивления Константин Машевец. Константин, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Константин, много сейчас внимания и мировые, и украинские СМИ уделяют Авдеевке. Ну вот буквально только что Forbes написал, что битва за Авдеевку достигает кульминации. Вы очень пристально следите за ситуацией там. Расскажите, что там сейчас происходит в Авдеевке? Насколько Россия близка к своим планам перерезать дорогу?
Ну, достаточно близка. Они реализует план по обходу с востока и юго-востока территории коксохимического комбината. Вот, находится там в 500 метрах от автобазы Авдеевской и от ресторана «Бревно» уже где-то чуть больше километра. Вот, там проходит Ласточкина и Орловка дорога, она на Индустриальный проспект выходит, по которой северная, по которой осуществляется материально-техническое снабжение частей подразделений ВСУ, которые оперируют в Авдеевском районе обороны. Ну, там есть еще южная коммуникация, она идет там через северное, тоненькое, вот, через АТП. 100. Вот. Но противник тоже возле, находится неподалеку от нее, там чуть больше 2 километра от нее. А вообще в самом узком месте расстояние между передовыми подразделениями войск противника, которые оперируют с севера, и крайней посадкой, которую занимают передовые подразделения противника на южном фасе, составляет чуть больше 5 километров. Фактически, ну, противник близок к осуществлению своей задачи, поставленной перед своими войсками. Вот, что там может происходить. Ну, подразделения ВСУ продолжают занимать, обороняться в ряде позиций в южной и юго-восточной части города. Ну и это чревато, если противник продолжит успешно продвигаться, то эти подразделения части рискуют оказаться в окружении. Я имею в виду позицию «Зенит», фильтровальную станцию, ДФС. Вот. То есть противник достаточно, скажем так, близок к осуществлению этих достижению этих результатов.
Константин, а сейчас можно уже делать вывод, что вот эти вот прорывы россиян на юге города, это был более такой отвлекающий маневр, да, главное направление удара, это было вокруг
Авдеевки. Я писал об этом. Главная задача была оттянуть часть сил, средств группировки украинской, которая оперирует в Одесском районе обороны, вот с севера. Вот. Ну и противник по кратчайшему пути принял решение и начал осуществлять. Они там прорвались в садовое товарищество «Ивушка», Вот, вышли к путепроводу над железной дорогой в районе улицы Чистякова. И вот сейчас там передовые подразделения их находятся недалеко от этой коммуникации, ну, исключая северной.
Если смотреть на карту Deep State, вот этот индустриальный проспект, да, который является продолжением этой дороги жизни, он уже, ну, под огневым контролем россиян, да, то есть уже эта логистика сил обороны в городе, она, ну, не беспроблемна от слова совсем, да, ну, вот мы видим уже фактически оккупированная территория вблизи него, то есть тут даже и перерезание. Это уже следующий шаг, да, ну, а сейчас уже проблематично снабжение, да, Константин?
Я же говорю, есть альтернативный путь южный.
Ага. Константин, сейчас приходят новости о том, что подкрепления перебрасывают туда вооруженные силы Украины. В частности, сказал об этом спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала Харунжева Марка Безручка Иван Сикач в эфире моих коллег проекта «Свобода ранок». Прямая речь: у нас нет достаточных возможностей, чтобы удерживать город, но приходят подкрепления. Мы рассчитываем на дружественные подразделения. Я не буду говорить, что это за подразделение, но это мощная поддержка. Нам немного так спокойнее стало, что она пришла. Ну, ранее, я напомню, издание Forbes, правда, без каких-либо вот ссылок на источники, сообщало, что якобы перебрасывают Авдеевку, 3-ю штурмовую бригаду, одну из лучших штурмовых бригад в составе вооруженных сил Украины. Каких-либо официальных подтверждений этому нет. Костин, по вашим оценкам, вообще сейчас реально выбить россиян с занимаемых ими позиций? Я так понимаю, сейчас украинское командование приняло решение держаться в городе и освобождать Авдеевку.
Ну, решение я писал несколько дней назад в своем обзоре. Значит, образ действия такой, стоять и обороняться, он, ну, тут неприемлем. Тут надо принимать кардинальное решение. Уже наступил такой период, такой момент, когда надо принимать решение или туда, или сюда. То есть, либо вводить войска, занимать рубежи за Авдеевкой, или пытаться отбить. Но для этого надо иметь возможности, силы и средства проводить контрнаступательные действия во фланговых районах. Ну, насчет чего у меня очень большие сомнения. Вы... Самым неверным будет просто стоять и пытаться удерживать. Это самое неверное решение. Ну, на мой взгляд, это мое оценочное суждение. А решение надо принимать кардинального характера: или выводить, или пытаться отбивать, контратаковать. Ну, на мой взгляд, контратаковать сейчас нету достаточных сил и средств, возможностей у украинского командования. Ну, посмотрим. Все станет понятно в ближайшие там неделю, несколько дней, о чем это кардинальное решение.
Константин, а что надо, чтобы выбить, вы говорите, силы и средства? Нужно очень много артиллерии, нужна бронетехника, нужно много личного состава. Да, в чем проблема?
За много чего надо.
Чего нет, да?
Ну, я сейчас не буду в открытом доступе рассказывать, что есть, а чего нет. Ну, я сказал свое суждение оценочное. Ну, это моя субъективная точка зрения. Можно пробовать и так, или сяк. А никак не пробовать нельзя. Это самое худшее, что нужно предпринять. То есть ничего не предпринимать.
Константин, а как так вышло, что, ну, 110-я отдельная мехбригада, ну, вот по словам их спикера, 2 года там находилась в зоне боевых действий? Это такая ситуация сейчас по всей линии фронта, да, что без ротации вот украинские бойцы находятся на передовой?
Не знаю, у меня нет такой информации. Кто там 2 года, кто 3, кто 2 месяца, кто 1 неделю. Ничего не могу сказать конкретно про 110-ю бригаду, тем более. Вот. А что, как получилось? Ну, решение принимают органы военного управления, которые занимаются планированием, организациями и практическим применением, использованием войск.
Недавно вы тоже написали в своем фейсбуке, цитата: «Не удивлюсь, если российское командование сейчас на Авдеевском направлении начнет перегруппировку сил и средств, по крайней мере, на тактическом уровне». Константин, мы вот, многие нас слушают, гражданские люди, да, ну пока, по крайней мере. Объясните, пожалуйста, когда военные это делают, ну и зачем это происходит, эта вот перегруппировка сил и средств?
Ну, по разным причинам может быть. Для смены направления атакующих штурмовых действий наступательных. Вот. Для усиления, наращивания усилий на ранее, на том направлении, на участке, на котором наступали, атаковали. Вот. Для ведения противников в заблуждение. Ну, по самым разным причинам. Я в данном случае имел в виду, что противник, очевидно, будет наращивать усилия для того, чтобы завершить выполнение своего замысла, выраженного, естественно, в определенном плане.
Появилось в интернете видео, не можем, да, мы подтвердить или опровергнуть его подлинность, но, тем не менее, боец на территории Авдеевского Коксахима вот снял происходящее вокруг.
Ёпарасоте, вот так вот выглядает. Видите, все побито, развалено. Чтоб вы понимали. Лупят, лупят. Не дают передыху. Не дают. Авдеевский коксохимический завод. Держимся и будем держаться. Выхода другого нету.
Константин, а много там сейчас резервов, да, не введенных в бой со стороны Российской Федерации, ну вот вокруг Авдеевки? Вы говорите о том, что они будут продолжать давить, да, и наращивать.
Ну, достаточно у них там силы, средства, точно. Северный фас, это две армии общевойсковых, 41-я, 2-я, Гвардейская. Южный фас, это 8-я общевойсковая, там 1-й армейский корпус действует, отдельные бригады, 55-я. Вот, например, усиливает это направление. Но основные силы сосредоточены на северном фасе. Там наиболее короткое расстояние было, они именно там сосредоточили усилия. Вот. Ну, фактически, три общевойсковых армии, не считая частей подразделений усиления, типа мотострелковых полков и танковых 90-й танковой дивизии, там отдельных батальонов и полков территориальных войск, мобилизационного резерва. Там очень, там достаточно войск.
Снова сошлюсь на вот один из ваших постов в Фейсбуке. Вы вот свои размышления изложили о том, что Россия может, ну, постепенно, но тем не менее, поменять свою тактику. Глубокая наступательная операция. Я так понимаю, что она еще такая из советских учебников, из опыта Второй мировой войны. Как?
Это не касаемо случая в Авдеевке, это частный случай. Я говорил о планировании, оперативном управлении войсками со стороны российского командования. Вот. Основной принцип, они там, которым руководствуются при планировании, это так называемая теория глубокой наступательной операции. Она была разработана еще до Второй мировой войны. Вот. Ну, видоизменялось там с течением времени. Вот. Просто есть факторы, которые, скажем так, способствуют изменению, преломлению этой теории применительно к современным условиям. Там и технологический фактор, и изменение касаемо там приемов применения войск. Ну, там я не буду перечислять это долго.
Ну, а результат, если так грубо сказать, это вот эти колонны, которыми они выдвигаются, которые разбивают силы обороны Украины, очень эффективно уничтожают.
Это не результат, это частный случай.
Это вокруг Авдеевки, что мы видели?
Да не только вокруг Авдеевки. Они раньше так действовали. Вот. Там по классическому канону прорыв системы обороны противника вот в прорыв, на участке прорыва подвижных частей соединений для продвижения их на максимальную глубину в оперативное построение войск противника. Вот. И окружение в этой глубине группировки противника – это как основной способ самого решительного и кардинального разгрома войск противника. Вот. Это не результат, это частный случай, один из элементов.
Но решительно и кардинально не получается. Снова ссылаюсь на ваш пост из-за дефицита артиллерийских средств, из-за наличия дронов на это линии соприкосновения.
Не только, это в комплексе надо рассматривать.
Я к чему, что вас хочу спросить, чтобы вот наша аудитория понимала, как может меняться тактика применения российских войск. Как вы говорите, они вот воюют пока по учебникам на многих направлениях, еще написанных до Второй мировой войны. Что может измениться?
Это не по учебникам, а по канонам.
По канонам.
Принципы планирования, применения войск, вождения войск, вот... Что касается тактического уровня, они там изложены в соответствующих боевых уставах, эти принципы тактические, про которые вы говорите. Вот я о том, что классика, ну, жанра, как говорят военные, ну, просто они не учитывают целый ряд факторов современных условий, что приводит вот к таким случаям, которые вы вспомнили, там, о попытках наступать на непрорванную оборону в плотных боевых порядках. Вот. Ну, там другие вещи, еще раз. В конечном итоге это все выливается в то, что в искусство возможного, как говорится. Прогрызание, темпы, масштаб, скорость, они не соответствуют требованиям и стандартам этой теории глубокой наступательной операции. Ползут там по несколько сот метров в неделю. Вот. Ну, это все влияние современных условий. То есть российская армия ту самую основную теорию, когда она сталкивается с стороной сопоставимой там, в боевых возможностях, в оперативных возможностях, по крайней мере, сопоставимых. Я не говорю одинаковых, а сопоставимых. Вот. Начинают буксовать.
Они приспосабливаются как-то к, ну, вот, с этим вещам?
Да,
как?
Они учатся, меняются, пытаются искать наиболее оптимальные формы и методы. Вот я уже упоминал, и вы упоминали способ, они отводят подвижные соединения и части на второй эшелон. Штурмовые атакующие действия проводят в основном штурмовыми, пехотными, там, стрелковыми подразделениями с минимальным использованием бронетехники поддерживающей. Плюс массированное интенсивное использование артиллерии и этих дистанционных средств поражения попытка огневого придушения украинского, как это по-русски?
Подавление.
Подавление. Подавление переднего края, нанесение огневого поражения по целям и объектам в тактической оперативной глубине. Вот. Ну, то есть, что там по учебнику?
А не мешают им уставы воевать по-новому? Там же в уставе написано, чтобы воевали по-старому. Как это в российской армии устроено?
Вы же цитировали мой этот пост. Угу. Я это написал вам, там где подсумуем, подведем итог. Что они творчески пытаются преломлять, меняют эти формы и методы. Вот я вам один пример назвал, использование подвижных соединений. Пока не прорвут, не прогрызут пехотой. Вот. Почему? Потому что если используют эти подвижные соединения на переднем крае, их повыбивают БПЛА дронами, вот, другими средствами поражения. Поэтому они их оттягивают во второй эшелон, а действуют впереди пехотой. Вот, с минимальной поддержкой бронетехники. Когда пехота прогрызает, делает коридор, туда вводят бронетехнику. Вот это один метод. Активно это самое пытаются достигать оперативной внезапности при планировании и проведении операций наступательного характера. Вот. Перемещают и перегруппировывают войска в разброс, дробят формирования крупные, вот, радиомаскировкой занимаются, РЭБом прикрывают. Ну, разные, они адаптируются.
Да, ну я читал это, да, просто прошу вас озвучить, не каждый из нашей аудитории может ну, найти время, да, или почитать вот ваши посты.
Без проблем.
Константин, еще один к вам вопрос. Ну, вы очень пристально следите за картой боевых действий. Вчера Deep State сообщил, что вот оккупанты подошли впритык к Часов-Яру, к северу от Бахмута. Насколько там тяжелая ситуация? Я так понимаю, там не будет такого наскока кавалерийского Часов-Яр на высоте?
Там действуют, ну, на направлении основных усилий 98-я воздушно-десантная дивизия противника, усиленная отдельными подразделениями там 83-й бригады, 200-й мотострелковой. Вот. Они заняли уже, по-моему, северо-восточную часть Богдановки. Вот. То есть там идут селе, полсела они уже, по-моему, заняли. Вот, пытаются обойти Ивановское там с севера, вот, продвигаться по дороге Бахмут-Константиновка. Ну, то есть ситуация напряженная, да, тоже. Ведут активные наступательные действия. Вот. Там вопрос в чем? Если не зайдут западнее Клещеевки и Ивановского, то это самое. Станет вопрос остро, что делать нашим частям и подразделениям, которые ведут по рубежу Клещеевка-Андреевка, Нижнее Бахмута, боевые действия. Их придется, не знаю, отводить или как, или пытаться удержать этот район, не знаю.
Спасибо большое, Константин. Константин Машевец был военно-обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление». Спасибо за ваше время, что вы нашли. К нам присоединяется Александр Кочетков, политехнолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро «Южное». Александр, здравствуйте, рад вас видеть.
Взаимно.
Ну вот мы о том же цирконе. В принципе, вот уже говорено-переговорено, да, с 7 февраля, когда Россия предположительно применила вот этот тип вооружения по Украине. Ну а сегодня институт профильный подтвердил, что это действительно циркон, и аж две ракеты прилетели в Киев. Константин, ну к вам вопрос. А зачем это делать? Это дефицита?
Ну, Константин, это был перед этим.
Ой, прошу прощения, Александр, да, я уже заговариваюсь.
Нет. Это достаточно сознательная позиция. Они прощупывают нашу противовоздушную оборону, ищут, чем ее можно пробивать. Вот это для них принципиальная вещь. То есть пока у них наиболее эффективным был кинжал и Х-22, вот они пытаются использовать тот же циркон с одной стороны. То есть прощупывание нашей противоракетной обороны. Второй – это для них боевые испытания этой системы. Они там нарассказывали кучу всяких баек про то, как они очень здорово этой ракетой поражают какие-то цели на своих полигонах, но толком никаких ни характеристик, ну, ни даже многократности подтверждения вот это, что эта ракета способна там поражать, долетать до целей и поражать цели, у них же нет. Вот они, к сожалению, на нас пытаются отрабатывать эту относительно новую ракету, хотя в основе у нее лежит все то же семейство «Калибр».
А это не выстрел в ногу ее отрабатывать? Такая разрекламированная 9 махов, а сбила ее «Патриот». И вот сейчас говорил директор института Александр Рувин, что 2,5 маха максимум она достигла ее скорость на территории Украины. Ну, как-то весь мир, да, вот сейчас будет видеть. Сначала увидели кинжал хваленый, да, гиперзвуковой, ну, а теперь еще и циркон.
А вот хорош, вот я когда слушаю вот эти все байки про, особенно от наших там меня периодически спрашивают, а вот же она же такая ракета, вот кинжал гиперзвуковой, вот циркон гиперзвуковой, авангард гиперзвуковой. Я все время предлагаю людям подумать, а почему 12 разработчиков это супер, купер, гипер оружие вот сейчас в России же посадили.
Это вы про кинжал сейчас, да, про кинжал.
Ну, да, нет, ну про гиперзвуковую, да, гиперзвуковое оружие. Я хочу тут с точки зрения техники, когда мы говорим о том, что вот у нас есть кинжал, у нас есть циркон, на самом деле есть некое семейство ракет «Искандер». Это оперативно-тактический комплекс. Они его сделали, в нем есть твердотопливная ракета «Искандер-М» называется, да. Вот они взяли эту же ракету, модернизировали ее, доработали двигатель, систему управления, приспособили ее для старта авиационного носителя, не только МиГ-31, о котором вся Украина знает, это и Ту-22М3 может быть, и Ту-160 может быть. Тем не менее, вот они это назвали новым супер-пупер-гипероружием, тот же «Искандер», который запускается только не с земли, не с пусковой установки на колесах, а запускается с самолета, они его начали называть и рассказывать, что это гипероружие с какими-то невероятными характеристиками, которых быть по законам физики не может, не существует отдельных законов физики для России, по которым они там чего-то пожевали, в мультике показали и получили в железе вот такое вот изделие. Это твердотопливный двигатель, вылетает самолет, отрабатывает какое-то время, и дальше эта ракета летит, как кабель, брошенный из пращи. Дальше они сделали следующий шаг, чтобы попилить бюджет, получить там премии, звания государственные, награды и все прочее. Они взяли вот эту же ракету «Кинжал», поскольку она родом из комплекса «Искандер», и поставили ее в пусковую установку ракеты «Калибр». Это тоже «Искандер», но только морского базирования. И называют это противокорабельной ракетой «Циркон», которая тоже супер-пупер-гипер характеристики имеет. Все равно это тот же самый твердотопливный «Искандер». Немного форму корпуса изменили, немножко изменили двигатель, немножко изменили систему управления. Но все равно она не может лететь там 9 скоростей, звук или еще какую-то хинею, которую они рассказывают. Она не способна маневрировать так-то на участке снижения. То есть и вот это, да, действительно, она развивает 3-5 скоростей звука в конце, если она падает практически вертикально. Но если есть своевременное оповещение и есть современные противоракетные комплексы Patriot PAC-3 или комплекс SAMP-T может работать, Айрис-Т, на встречном курсе они сносят эту ракету. Это циркон-тире, надо поставить, это почти знак равенства, ракета «Кинжал-Искандер-М». Вот, собственно говоря, за эти легенды, за очковтирательство, а не своему начальству, при его попустительству, все эти разработчики, 12 человек, которых посадили, вот за очковтирательство их, собственно говоря, и посадили. Не за шпионаж, поскольку штирлиц бывает один, они строем повзводно не ходят, а именно за очковтирательство. А теперь нам занимаются очковтирательством, но мы же не должны в это верить, мы же образованные нормальные люди.
А может быть, россияне хотели попробовать, собьет ли Патриот циркон и запустили по Киеву?
Попробовать, да. Я же говорю, прощупывание нашей противоракетной обороны и подтверждение, что она, в принципе, способна пролететь искомую там 700 километров. Там пишут от 500 до 1000, ну хотя бы 700 она должна, по идее, пролететь, вылететь из пусковой установки на корабле, не разнеся при этом корабль. Вот они это дело отрабатывают. Способен сбивать все эти так называемые гиперзвуковые ракеты Patriot в модификации PAC-3. Это последняя модификация, способен. Там ракета не очень большая, ПАК-2, наоборот, очень большая, с большой дальностью. Вот она как раз сносит самолеты там вражеские над их территорией, от чего они очень удивлены. А ПАК-3 небольшая, но очень быстрая и очень маневренная ракета. Если есть соответствующее оповещение спутниковое и система ВАКС, то, соответственно, Патриот успевает развернуться, подготовиться и сносит что «Кинжал», что «Циркон», что любую другую баллистическую ракету. Вот нам очень важно понимать, нет никакого чудо-оружия. Законы физики, еще раз подчеркиваю, и для России, и для всего остального мира одинаковые. Все решает количество. Поэтому, если там, не дай бог, северокорейские, но много там полетят ракеты, или иранские, но много, или даже там допотопная ракета, .3, если сотня ракет полетит, вот тогда действительно будет проблема любой противоракетной обороны. Когда они летают поштучно, это ничего хорошего, ну и ничего трагического.
Александр, а это же был такой один из, ну, постов пропаганды, да, столбов пропаганды российской, циркона, супероружие, Путин о нем много рассказывал. Вот это первое применение, ну, и успешное сбитие. Как оно геополитически меняет картинку? Для чего Россия, ну, вот разрабатывала это оружие? Кому им угрожало, да, там же, наверное, этот...
Ну, свое применение, эта противокорабельная ракета, она относительно современная, 2005 года вся эта разработка искандеровская, у них вот она в 2020 году постепенно поступает на вооружение, она, в общем-то, неплохая, она не выдающаяся, это неплохая противокорабельная ракета, хуситы атакуют корабли в Красном море, иранскими ракетами примерно такого же класса. Uh-huh. Только они не рассказывают про какие-то гиперскорости и то, что это не имеет аналогов, и то, что никак невозможно сбить. Вот у них еще «Авангард» не опровергнут. Но, честно говоря, уже после того, как «Кинжалы», они в начале войны действительно их нечем было у нас сбивать, появился «Патриот», характеристики которого оказались, в отличие от российских россказней, характеристики «Патриот» оказались лучше, чем рассказывал производитель. То есть практическое применение показало, что его реальные характеристики выше, чем те, которые указываются в документации. У россиян характеристики оказались существенно ниже, поэтому после сбитых кинжалов уже никто ничего не удивляется. Уже отношение ко второй армии мира, в кавычках, и к ее, соответственно, вооружению, не имеющему аналогу, ну такое, ну, крайне скептическое. Все это армада. Где эта армада? Не видим никакой армады. То есть она способна с трудом проехать на параде, но в боевых действиях она не применяет. Они воюют против нас многочисленной постсоветской техникой. Что есть, что есть. Туда, что да. Но массовость как раз все решает, к сожалению.
А сколько их цирконов у России?
Цирконов, по разным оценкам, от 15 до 20 может быть. Но туда же включаются и те, которые должны быть испытаны. Нельзя принимать по-настоящему ракетное вооружение, если где-то там 20 успешных пусков в разных условиях. Должны быть ночные пуски, должны быть дневные, должны быть летние, должны быть зимние, должны быть по движущимся целям, должны быть по стационарным. Но иначе ракету не отработать и принимать на вооружение, ну, как-то... Ну, у меня так язык, например, не поворачивается. Нельзя принимать ее на вооружение. Вот они еще ее не отработали. То есть какое-то количество, 10-15 штук у них, как минимум для испытания, должно быть изготовлено. Но поскольку все эти ракеты одного семейства «Искандер», они все базируются в значительной степени на импортных комплектующих. В первую очередь в системе управления и в системе наведения. Поэтому много ракет они изготовить вряд ли смогут. Ну, все это может измеряться там количеством, в принципе, там до 50 ракет, может быть, в год они изготавливать смогут. 50 этих ракет, 50 ракет кинжалов. Но это не принципиально, тем не менее, любая ракета – это потенциальное разрушение, потенциальная жертва в Украине.
Ну и патриотов, да, ограниченное количество, к сожалению, в Украине тоже. Александр, у нас с вами полторы минутки буквально осталось. Еще хочу спросить у вас о северокорейских ракетах, которые тоже, ну, подтвердили, что применяет Россия их по Украине. Ну, да. Хвасон-11G, КН-23, чем это грозит? Что это за ракета?
Это ракеты близкие, опять-таки, все ноги растут примерно из одного семейства. В свое время Советский Союз передал определенные ракетные технологии производства ракет средней дальности, передал в Китай. Китай попробовал, освоил, доработал, передал в Северную Корею. Севернокорейцы освоили, доработали, передали в Иран. То есть вот все это семейство, и Квасон, семейство ракет иранских Фатех, все это близко к «Искандеру». Ничего принципиально нового. Летает она примерно так же, как «Искандер», на те же примерно дальние, несет примерно такую же боевую часть, ничем принципиально не отличается. Еще раз, третий раз уже повторяю, количество. Волнует количество и, соответственно, количество наших средств противоракетной обороны. Супер-пупер оружие нам не грозит.
Да, ну, к сожалению, северокорейские предприятия, вот по словам эксперта, достаточно эффективны и могут в больших количествах относительно действительно поставлять их армии Российской Федерации. Александр, спасибо огромное вам за ваше время. Александр Кочетков был вместе с нами, политтехнолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро «Южное». Ну и посмотрим, как лошади помогают людям преодолевать последствия войны. После 3 часов общения с лошадьми бойцы вооруженных сил Украины выходят с занятий со всеми другими людьми. Так об иппотерапии рассказывает руководительница реабилитационного центра «Спирит» Анна Бурага. За 1,5 года работы центра около 900 бойцов смогли реабилитироваться после травм с помощью лошадей. Занятия бесплатные и проходят в несколько этапов. Каких именно, смотрите об этом в сюжете Анастасии Середы.
Комбата тоже любил. У нас был такий случай. Обычно, ну, хлопці приходять, там сміються на те, що він комбат. Ну, там, о, на комбаті поїздимо. А тут приїжджає одна група і не сміється. От такі, щось не поняли. І тут ми беремо, ну, ми ж не знаємо, хто де, по номеркам Галя бере, веде хлопця, садить на комбата. І тут всі починають сміятися. Ми думаємо, що таке? Каже, наконец-то, каже, комбат на комбатові поїздить.
Я з перших днів повномасштабної війни в війську, сам пішов добровольцем, таранив воєнкомат перші дні, був на сході, отримав контузії, поранені, на бахмутському направленні був майже рік там. Був я у складі 25-го ОСБ, це була створена в Києві з перших днів війни новостворена бригада. І були ми прикомандировані до 54-ї бригади. Звільняли Спірне, Сіверськ, ну, на тому направленні. Лікувався, проходив реабілітацію у Пущі-Водиці, теж там є заходи спілкування з тваринами, і дійсно це дуже дієво і дуже допомагає. І я вважаю, що кожному бійцю, хто повертається з бойових дій, це дуже, ну, важливо, дуже необхідно, бо багато з нас просто замикається в собі, закривається вдома, ну, не хочуть виходити. У мене так само було це все. І, ну, спілкування з тваринами, з кіньми, це дуже допомагає.
Правда. Ми почали працювати влітку 22-го року. Ми розробляли, потрошки стали брати, експериментували, допрацьовували, щоб все було добре. І вже десь з осени ми почали на постійній основі займатися. До нас приходять хлопці, які перебувають на ротації в місті Києва. Ми співпрацюємо з головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. І зараз до нас теж приходять на індивідуальні вже заняття хлопці, поранені, ті, хто хоче, ми відкриті, тобто до нас можна звертатися, особливо з черепно-мозковими травмами, з контузіями, після поранень, ну, для підтримки психоемоційного стану, з нервовими проблемами, з порушенням сну. Ми все з цим працюємо. Ви знаєте, ефект відчувають з першого разу. Коні творять дива. А якщо ми кажемо про цей проєкт, який Spirit Warrior у нас груповий за 3 години, чи з 3 години це вже інші хлопці, вони всі кажуть, що після першого сеансу у них повертається сон.
Я рад, що нас, ну, збирають, привозять сюди. Ну, всі люди різні, а я думаю, ця процедура рівняє нас усіх, хоч на якийсь час невеличкий. Прийшов я Кліщеївку, Кордюмовку і Бахмут. Був поранений 21 марта в тому году. В Бахмуті мінно-вибухове важке. У мене в хребту осколок. Тобто у мене осколок зайшов під бронежилет, під бронік, посік кишки і застряг у хребту. Чую я так, от догадав, на грузі шукання землі.
Зараз тут перше тестове коло. Поїхали в річку.
Враження взагалі, взагалі супер. Я вважаю, що це дуже необхідно і дуже корисно. І взагалі, ну, аж настрій піднявся, чесно. Я перший раз просто на коні і давно мріяв, але якось, ну, не доходило до цього. Але зараз, ну, гарні враження, це дуже круто. Насправді, дякую.
Друзья, ну и в завершение движение «Жовта стрічка» опубликовало нове фото українського сопротивлення из Донецка, Макеевки, Старобельска и Перевальска. Это наклейки и ленты, которые люди разместили в разных местах своих городов, в которых продолжают жить. Еще, как утверждают в стричке, люди подписывают российские банкноты фразами в поддержку Украины. Каждый день мы показываем оккупантам, что они на чужой земле. Об этом говорится в движении вот этого, в сообщении вот этого движения сопротивления. Регулярно они публикуют видео и фото вот следов присутствия украинских патриотов в захваченных Россией городах Донецкой, Луганской областей и не только, и юга Украины. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, там самые яркие и оперативные новости. Чтобы найти нас в других социальных сетях, просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашей команды и выпуски проектов наших коллег. Также не забывайте, что работают наши Telegram и Viber, их номер +38 095 151 95 05. Высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы, предлагайте темы, по которым наши корреспонденты смогут сделать сюжеты. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитории. Таким образом, вы можете сказать спасибо нашей команде, которую вы видите сейчас на наших экранах, на ваших экранах. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».